Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. У нас с вами большой информационный канал. Стрим в Ютубе найдете, канал «Говорит Москва». Будем в этом часе обсуждать все самые главные новости, которые мы выделили для вас в происходящем, значит, вокруг нас. И, соответственно, в «Умных парнях» у нас сегодня Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации, но это в 15.03, а сейчас в течение часа будем обсуждать, во-первых, что Россия закрыла еще небо для Швейцарии, потому что Швейцария, и это очень примечательно, потому что она принципиально занимала долгие годы вообще и в истории тоже нейтральную позицию, вот, то есть ни тем, ни другим, но тоже решила закрыть небо, и мы, Швейцарии, закрыли небо. Будем говорить на тему того, насколько взаимные санкции меняют авиаотрасль преимущественно, потому что здесь речь идет, конечно, не только о закрытии авиасообщения, не только о закрытии с нашей стороны Транссибирского авиакоридора, но и вопрос эксплуатации, например, Боингов и Эрбасов, и, соответственно, наличие запчастей к ним, потому что большинство самолетов, которые находятся в авиапарке российских авиакомпаний, это самолеты в лизинге, а не в собственности. Три страны НАТО решили передать Украине 70 самолетов, которые смогут базироваться в Польше. И, соответственно, мы об этом тоже поговорим. Здесь, правда, есть несколько иная, теперь уже резко изменившаяся позиция самой Польши на этот счет. «Шкода» объявила о сокращении производства из-за недостатка комплектующих с Украины. Здесь обсудим, что происходит с авторынком, потому что и про «Вольво» сегодня была информация, и про «Хёнде», что она собирается закрывать завод в России. И Пономаренко решил уйти с поста председателя Совета директоров «Шереметьево». Здесь важно, конечно, поговорить не о судьбе аэропорта Шереметьево, а о том, могут ли санкции внести раскол в российские элиты. Так, наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот» и ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там начался. Да. Так, давайте про Швейцарию тогда начнем. Россия закрыла небо для Швейцарии. Мера стала ответом на действия Берна. Соответственно, страна накануне объявила, что присоединяется к санкциям Европейского Союза, который закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Россия ввела ограничения на полеты для авиакомпаний. И, как уточнили в Федеральном Совете Швейцарии, мера не затронет дипломатические рейсы, а также полеты в гуманитарных или медицинских целях. Так, что здесь еще есть? Значит, власти приняли еще персональные санкции против президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главы МИДа Сергея Лаврова, а также запретили въезд в страну 5 российским олигархам, близким к Путину. Это прям формулировка. Так, но их имена министр юстиции Карен Келлер-Зутер не называла. Европейские страны начали закрывать воздушное пространство. Это если предысторию отслеживать несколько как раз дней назад. И этот список вообще охватывает полностью Европейский Союз. Роман Гусаров с нами, главный редактор портала «Авиа.ру». Роман Владимирович, здравствуйте.
Евгений, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, все-таки как вот эти взаимные санкции, взаимные ограничения по авиасообщению именно меняют авиаотрасль? Это что-то новое, если сравнивать с перекрытием авиасообщений во время ковида?
Вы знаете, вот анализ предыдущих дней, вот сегодня, заставил меня посмотреть на ситуацию даже несколько иначе.
Поясните.
Ну, с одной стороны, мы видим ограничения на полеты в Евросоюз. Они временные. На месяц, где-то на два, где-то на три, по-разному страны заявили. По большому счету, они нас сейчас не сильно напрягают, поскольку весна еще впереди, лето тоже, мы сейчас не в отпусках, особенно не путешествуем. А в европейском направлении, так из-за ковида, так тем более, уже давно в Евросоюз нормально путешествовать не можем, там сплошные локдауны. Вот. Проблема только с вывозом пассажиров, которые, ну, россиян, которым нужно срочно вернуться в Россию из Европы. Но я думаю, конечно, наша там Росавиация пытается предлагать этим странам вывозные рейсы. Все зависит от их доброй воли. Но в крайнем случае я бы посоветовал не дожидаться, а просто купить билет до Стамбула, и Стамбула улетит в Россию.
А пропускная способность, сеть, да, Роман Владимирович, прямо сразу.
Сеть турецких авиалиний, она большая, пропускная способность нового аэропорта в Стамбуле огромна, это большой международный хаб, очень удобно, я думаю, что проблем с этим вообще никаких не будет, спокойно из большинства, из всех стран можно улететь европейских в Стамбул, и из него также в Москву. Но я думаю, что если будет спрос, частоты на Стамбул и на Россию просто мы увеличим. Вот. Но это там не, сейчас не такое уж большое количество россиян находится.
Но там же есть нагрузка еще на этот аэропорт, на Турцию, я имею в виду, как транзитный теперь уже пункт, потому что очень много же рейсов было совместных. То есть рассказывали, например, что люди, которые были в самолете, летели, например, из Европы, их разворачивали, а это рейсы, там летели и бразильцы, и мексиканцы, и так далее. То есть насколько инфраструктура сейчас выдерживает? Или, в принципе, по миру пока летают мало?
Нет, выдерживает. По миру летают мало, плюс, еще раз, вот февраль – это не туристический период, а мощности аэропортов, они рассчитаны на пик сезона туристического, особенно в Турции, это июль-август. Угу. До июля-августа по трафику еще очень далеко, так что аэропорт сейчас с тем небольшим, относительно небольшим количеством россиян, которые прибудут в него транзитом, легко справится. Просто легко. Главное, угу, чтобы просто из России в Стамбул, наверное, по необходимости увеличили количество рейсов.
Еще говорят, то есть Арабские Эмираты? Там...
Да. Ну да, и можно, и, конечно, и Арабские Эмираты, но это будет дольше, больше крюк, дольше и дороже. Угу. Все-таки Турция находится прямо, как говорится, за Черным морем. Это будет кратчайший маршрут, самый удобный и наиболее бюджетный. Теперь, что касается нашей авиации, в общем-то, похоже, дело идет к тому, что большинство магистральных самолетов могут быть приостановлены и отозваны европейскими, ну, зарубежными лизингодателями. Угу. Наша авиакомпания одна за другой получают письма об этом. Однако я... подумал о том, ну хорошо, они отзывают самолеты свои. А каким образом, когда сейчас запрещены полеты, мы эти самолеты вернем?
Ну, предполагалось, наверное, что если самолет условного Аэрофлота, помните, который развернули над Гренландией, долетит до Нью-Йорка, просто оттуда он не вылетет.
Ну да, я понимаю. Но да, мы сейчас даже думаем не о том, как нам летать в Нью-Йорк. В конце концов, опять-таки, улетел в Дубай, потом из Дубая лети в Нью-Йорк. Mm-hmm. Не проблема. Вот. Проблема в том, как мы будем летать по нашей стране. И все-таки львиную долю перевозок выполняем мы сейчас внутри страны, опять-таки из-за ковида. У нас бум перевозок по России, и очень и буквально там треть от этого всего объема – это за граница. Немного. И даже с учетом всех курортных направлений, там Египта, Турции и так далее, Юго-Восточной Азии, все равно заграничные перевозки они не доминируют, а уж европейские тем более. Вопрос, на чем будем летать по России. Так вот, по России, я думаю, что пока, то есть европейцы, мне кажется, вот это вот два вот этих направления санкций, запрет полетов и отзыв самолетов, они друг другу несколько противоречат, потому что, чтобы отозвать, забрать у нас самолеты, нужно открыть воздушное пространство. То есть подсказывает мне интуиция, что до того, как они не откроют свое воздушное пространство, мы спокойно сможем летать на их самолет.
Роман Владимирович, но в принципе это же какая-то беспрецедентная история, чтобы принудительно отзывали или требовали, да, и запрещали лизинг самолетов. То есть в данном случае это все-таки некий какой-то просчет был с нашей стороны, что мы не покупали эти самолеты, а арендовали фактически. Или что?
Нет, это не, ну, во-первых, не беспрецедентная история. Примерно в такой же ситуации в свое время оказался Иран.
Так.
Вот. Но, правда, масштабы Ирана несопоставимы, да, с Россией и масштабы гражданской авиации, не страны, непотребности в самолетах. А с другой стороны, наше правительство постоянно говорило, забирайте самолеты и регистрируйте в российском реестре. Но авиакомпании упорно вот, упирались, никак не хотели, и в первую очередь не хотели это делать лизингодатели, то есть владельцы зарубежных самолетов. Да. Они говорили, что эти самолеты находятся в нашей британской юрисдикции, зарегистрированы где-нибудь на Бермудах или в Ирландии, в англосаксонской правовой системе. Если вы хотите зарегистрировать их в России, то мы поднимем лизинговые ставки, поднимем ставки страхования и так далее. Ну, конечно, это било все по экономике авиакомпаний, а у нас от кризиса к кризису постоянно, и, в общем-то, авиакомпании считали деньги, поэтому... ну, это статус-кво сохранялось. Но, по большому счету, это не сильно меняет ситуацию, потому что если нам на фоне запрета эксплуатации еще перекроют канал поставки запчастей, ну, тут уже независимо от того, кому они принадлежат, где они зарегистрированы, самолеты просто не смогут летать.
Ну, то есть, вот, получается...
Но пока, в ближайшее время, я полагаю, что пока самолеты находятся на территории России, есть, и пока Европа не сняла свои санкции, мы, ну, не санкции, а
ограничения,
не открыла воздушное пространство, мы сможем этими самолетами пользоваться. Ну, наверное, за исключением тех самолетов, которые принадлежат каким-то азиатским владельцам.
Роман Владимирович, здесь еще другой момент. Сегодня были сообщения, что вот это закрытие своего пространства для пролета российских самолетов, российских авиакомпаний, в том числе и сказывается на авиаотрасли там, потому что, например, Люфтганза, если я не ошибаюсь, она пыталась обойти Транссибирский авиакоридор, когда мы наложили санкции, но в итоге вынуждена была отказаться пока временно от маршрутов в Юго-Восточную Азию, потому что, оказывается, летать не через нас дороже, дольше и вообще неудобно.
Ну, да, это то, о чем мы говорили с первого дня. Угу. И первое, когда ввели санкции подобные британцы, и мы ввели эти контрсанкции, закрыв, у них только в течение одного дня должно было пройти 70 самолетов на территории России, в Юго-Восточную Азию,
да,
с пассажирами и грузами. Это еще и товарооборот. В общем-то, это никак не вразумило остальные страны, и они продолжили вот эту вот кампанию по закрытию воздушного пространства. В итоге налетели на, понятное дело, встречные санкции с нашей стороны. Вот. И здесь именно, ну, в первую очередь, да, и Люфтганза, как крупный перевозчик, в том числе и транспортный перевозчик, она сейчас очень сильно страдает, потому что облетать нашу страну, скажем, одно дело полеты по два рейса там в Москву и обратно,
ну, конечно,
это не такая уж большая потеря. А другое дело, это вот такой длинный и очень дорогой маршрут, и удлинение на 2-3 часа, по-моему, uh-huh, получается, в облет России, это сильное удорожание, это большие потери. Они теперь они почувствовали, они же прекрасно все знали. Я думаю, что они были не в восторге от таких решений. Но сейчас доминирует в европейской политике исключительно политическая мотивация, никак не экономическая. В отличие, кстати, от США, которые тихо отсиделись в стороне, толкнули вперед на амбразуру европейцев, отсидели в стороне и продолжают спокойненько летать по кросс-полярным маршрутам через территорию России и Юго-Восточной
Азии. Роман Владимирович, еще прям...
И правда платить за них при этом.
Платить. Здесь еще у нас прям буквально минута остается. Важно понимать, угроза блокады, авиаблокады Калининградской области существует с вашей точки зрения в связи с тем, какие меры вводятся? Нет. Через Балтику
скажу
летать,
сразу,
да?
Нет. Нет. Угу. Есть нейтральные воды над Балтийским морем.
Так.
По этому маршруту летают постоянно наши боевые самолеты. Но если боевым можно, то уж гражданским тем более. Вот. Поэтому никто Калининград не блокирует. Да, будет увеличиться, как говорится, маршрут, удлинится этот крюк. Угу. Но если брать из Санкт-Петербурга, он удлинится, как говорится, конечно, это не столь критично. Из Москвы, да, это, как говорится, практически удвоение маршрута. Это будет дольше, но в любом случае в изоляции, за железным занавесом, он не окажется.
Понятно. Спасибо большое, Роман Владимирович. Принято. Роман Гусаров был с нами, главный редактор портала Авиа.ру. Так, если нам их на слабо взять и послать самолет до Берлина, говорит Лофт МСК, сын собирается поступать в Ульяновский ВГА, так вот с нынешней ситуацией перспективы будущего задумался. Эта отрасль так, мягко говоря, была непростой. Сейчас будет ни самолетов, ни рейсов, сокращение существующего штата, друзья-пилоты в ужасе, ларек-марек. Ну, послушайте, ларек-марек, сейчас вот то, что вы описываете, честно говоря, я думаю, что там психологи лучше объясняют. Я здесь не как психолог сижу. Я как раз пытаюсь с вами разбирать те сюжеты, которые существуют. Помимо всех сложностей, которые сопровождают, значит, которые возникли в последние недели, вот сюжет такой по поводу авиасообщения. Есть теория следующая, что это далеко совсем невыгодно тоже европейским странам, и поэтому сейчас это тоже носит некий эмоциональный характер. А мы вам это закроем, а мы вам то закроем. Когда эмоции улягутся, уже включится, в общем-то, критическое мышление. Как оно будет работать, мы не знаем. Но это один из сюжетов, который в любом случае надо обсуждать. Проблем с полетами по России не вижу. Есть сейчас российских самолетов. Будем усиленно делать еще. Плюс пригласим поработать у нас азиатские авиакомпании. Тот же Китай, например. Я думаю, они согласятся с радостью. Ну, знаете, по поводу того, что согласятся с радостью, тоже вопрос большой, потому что это мы будем во второй части обсуждать, какие решения принимают автомобильные концерны. Вот, среди них решение тоже компания Volvo приняла, хотя, казалось бы, она принадлежит китайской компании Geely. Поэтому тоже вопрос, да, насколько сейчас китайские компании кинутся компенсировать все то, что, значит, те ниши, которые занимали европейские. Не знаю, пока сложный вопрос.
Слушать. Думать. знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, теперь про другие самолеты, военные самолеты в странах НАТО. Значит, Болгария решила передать Украине 16 истребителей МиГ-29, 14 штурмовиков Су-25, Словакия 12 МиГ-29. И, внимание, была информация по Польше, что Польша собирается 28 самолетов МиГ-29 передать Украине. Значит, об этом с таким утверждением выступила, значит, на своей странице в Фейсбуке пресс-служба военно-морских сил вооруженных сил Украины. Но, товарищи, сегодня пришло заявление президента Польши, с твиттера прям читаю, который сказал, что мы не, прям перевожу, мы не будем посылать никакие наши, значит, самолеты на Украину, потому что это будет означать, в общем, усугубление ситуации, значит, военную интервенцию и так далее. Мы этого делать не будем. То есть Польша пошла в отказ. Другие страны непонятно, но в этой связи еще есть один сюжет по поводу того, что якобы в Европе готовы, значит, отряды людей, которые считаются добровольцами, но они военно обучены и как будто бы собираются их перебрасывать на запад Украины. С нами Сергей Ермаков, эксперт РИСИ. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей Михайлович, если без эмоций, а вот просто чисто аналитически, что будет происходить в этих условиях? Вот давайте с самолетов начнем. И Польша уже дала назад.
Да что-то здесь, если говорить стратегически, аналитически, то все на самом деле очень понятно. Не далее, как вчера прошел чрезвычайное собрание военного комитета стран-членов НАТО, и там достаточно все четко решили, то есть, ну, понятно, осудили Россию, но никаких серьезных действий в отношении защиты Украины предпринято не было, то есть принято не было. Вот на самом деле НАТО сосредоточено совсем на другой проблеме. Оно до сих пор сосредоточено на проблеме сдерживания, вот так называемого, фактически противодействия Российской Федерации. Этим все конкретные действия стран-членов Альянса и ограничиваются. И все эти самолеты, танки, артиллерии и прочее, это все рассматривается именно в контексте укрепления именно стран-членов Альянса. Ну, собственно, если возвращаясь вот к этой авиационной теме, то и Кирилл Петков, это премьер-министр Болгарии, да, собственно, и президент этой страны Румен Радев, они подтвердили, что они озабочены именно безопасностью своей страны, то есть им самим не хватает самолетов. Единственное, что они могут выделить Украине, это, ну, так называемую гуманитарную помощь. Вот. То есть, ну, фактически речь идет о нескольких грузовиках с амуницией.
Несколько грузовиков с амуницией,
так. Да, причем не с военной, то есть это там одеяло, одежда, какие-то палатки, вот о чем идет речь. Причем там очень серьезные логистические проблемы, как это все доставить и куда.
Угу. Но, скажем так, вот эти заявления о том, что могут быть переброшены, соответственно, самолеты и так далее, это теоретически, насколько это возможно и как это технически может быть сделано? А самое главное, скажем так, это формально втягивает другие государства, уже государства НАТО, в этот конфликт, даже если они оказывают военно-материальную вот эту техническую помощь?
Вот, Евгений, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что даже если все эти самолеты будут переброшены на территорию Польши, это будут болгарские самолеты, болгарских ВВС, которые будут там на условиях ротации, и что, собственно, происходит уже давно. Собственно, что и спровоцировало вот ту кризисную ситуацию сейчас в Европе. Вот, то есть, которые будут ориентированы именно против нас. Вот. А это не говорит, что это будут переданы Украине, и там они будут вылетать именно на защиту Украины. Нет, НАТО беспокоится и только о себе. То есть, только о своих границах, то есть, только защита стран-членов Альянса. То есть, не выходя за пределы. То есть, вот это вот их такая циничная позиция. То есть, с одной стороны, втягивать партнеров в какие-то, ну, что называется, доверительные отношения, да, использовать их территорию как плацдарм для потенциального давления на соседей, в том числе на Россию. Вот это ради бога, то есть на это НАТО как бы и было нацелено. А вот уже нести ответственность и оказывать им помощь, реальную защиту, здесь уже НАТО говорит, что нет, мы не хотим никакого конфликта, мы обеспокоены именно собственной безопасностью. Вот о чем идет речь.
Ага. А другой момент по поводу, Сергей Михайлович, не самолетов уже, а вот этих тех самых добровольцев, которые военно обучены, ну, может быть, значит, участники ЧВК или каких-то иностранных легионов, которые теоретически могут быть туда отправлены, конечно же, за деньги. Вот это вот, что это за люди? Как это меняет, значит, происходящие условия, ситуацию?
Это уже совсем, мы говорим о другой ситуации. Здесь, опять же, само НАТО, оно тоже стоит в стороне. Угу. Это уже дело каждой конкретной стороны. И на самом деле это уже вопрос о наемничестве, прямо
да.
скажем.
Да.
То есть это те самые наемники, которые формально уже не являются военнослужащими стран-членов Альянса. Вот. И, что называется, такие солдаты удачи, которые за деньги, вот, они, пожалуйста, могут выполнять любые функции. Могут как ЧВК воевать в Сирии, в Ливии, вот, могут быть действительно переброшены на Украину. Вот вопрос только в их, ну, что называется, эффективности, то есть насколько это поможет Украине, украинскому режиму. Это большой вопрос.
Это большой вопрос. Ага. Сергей Михайлович, я правильно понимаю, что значит, заявление украинской стороны или заявление сочувствующих представителей, значит, Европейского Союза, может быть, они будут довольно воинствующими, но по факту, да, торг идет. То есть Украина хочет, чтобы ей оказали помощь подобного рода, но те страны не будут к этому стремиться и максимум будут посылать какие-то легионы, но просто за деньги. То есть те самые ЧВК, как вы сказали, и так далее.
Да, и мы же понимаем, что речь идет уже совсем о военной помощи, ну, что называется, совсем другого уровня.
Да.
И того масштаба, которого бы хотелось Украине сейчас, киевскому режиму. И, безусловно, вот эта ситуация не устраивает киевские власти. Отсюда и появляются вот эти фейки. Кстати, вот фейк с самолетами, он же появился на сайте, как это ни странно, не ВВС даже, а ВМС.
Да.
Сил Украины.
Не на сайте, а в аккаунте даже. В аккаунте.
Да, именно, да. То есть это вот попытка выдать, ну, что называется, желаемое за действительное.
Сергей Михайлович, ну насколько боеспособны могут быть вот эти вот подразделения ЧВК? Ведь наверняка кто-то захочет вот очень много за это платить. И что бы ни говорило Министерство обороны России, что стараются, значит, выводить просто из строя военную, значит, инфраструктуру Украины, но мы понимаем, что ЧВК наверняка заинтересованы в участии в боях в городах и так далее. В жилом секторе, скажем так.
Я бы...
И заниматься партизанщиной.
Сказал бы по-другому. Да. Все эти ЧВК заинтересованы в получении прибыли.
Конечно.
Как это нецинично звучит. Вот, лезть в бой, конечно, никто не будет. И против серьезной силы, как правило, вот, ну, они не так эффективны. Потому что если мы говорим о той спецоперации, которая сейчас ведется на Украине нашими силами, вот, ну, то есть против этого ЧВК это не так, что называется, эффективно. Вот. Другое дело, что вот как, ну, прямо скажем, подразделение такого диверсионно-террористического толка, да, они, конечно, да, представляют достаточно серьезную угрозу.
Понятно.
Но на ход вот, принципиально они повлиять, безусловно, не могут.
Да, благодарю вас, Сергей Михайлович, спасибо. Сергей Ермаков был с нами, эксперт РИСИ. Так, сообщение я. Где можно почитать официальное заявление Польши? Да вот я его вам читаю, по агентствам, в Твиттер можете залезть, там тоже на английском языке есть. Так, что еще? Европа не весь мир, хватит паники. Любой военный самолет, взлетевший в нашу страну с территории НАТО, означает войну России НАТО, стратегический инвестор говорит. Так ровно об этом речь, понимаете? Одно дело делать заявление, и другое дело даже в ответку делать заявление, что да, мы тоже сделаем что-то, но можно ничего не делать. Потому что, ну, как бы поправка в НАТО существует, да, что если угрожает что-то одной стране Альянса, другие страны Альянса за нее вступаются. Но, как кажется, сейчас, может быть, логика несколько иная. Давайте новости послушаем и продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Так, несколько сообщений с пометкой «Срочно», которые Выходят все вопили, доколе же мы будем зависеть от Запада, где наше производство, ну вот начало есть, радоваться надо, тот, кто нам мешает, тот нам поможет, говорит Денис. Ну, не знаю, может быть, сейчас действительно заламывают руки некоторые, говоря, что а как это в последний полет, вот месяца два назад, по-моему, отправился Ту-154, туда еще какие-то билеты дико дорогие были, вот, может быть, какие-то, ну, нужно время, может быть, решат побыстрее заниматься МС-21, может быть, решат все-таки реанимировать проекта по Ту-144. Может быть, еще что. Непонятно, честно. Пока сложно гадать. Вот. Но одинаково плохо. И, соответственно, значит, заламывать руки и метаться по комнате. И, с другой стороны, значит, тоже как-то нога на ногу сидеть. И, в общем, ну да, время напрячься. Ну а что дальше? Ну что можно сделать? Можно только попытаться осмысливать все те сюжеты, которые у нас существуют. Сейчас в данном случае, например, смотрите, Шкода объявила о сокращении производства из-за недостатка комплектующих с Украины. Меры коснутся, в частности, модели кроссовера Enyaq, видимо, так называется, IV. Сайт компании сообщает заявление чешского автопроизводителя. Говорится, что в целом концерн Volkswagen, куда входит Шкода, значит, осуждает военную операцию на Украине. Были заявления от компании Volvo. Сейчас я прям даже в первоисточнике найду, одну секунду найду в первоисточнике это сообщение. Так, Volvo, что нам дает? Пока ничего, лента пока молчит. По Volvo еще были заявления, что Hyundai ограничивает работу собственного производства здесь. И возникает, конечно, вопрос, что будет происходить с авторынком. Вот, Volvo Cars и Scania временно приостановили ведение бизнеса в России. Ну, Scania, насколько я понимаю, это тяжелые вот эти вот траки. А, соответственно, Volvo Cars, хотя принадлежит китайской компании Geely, многие говорят, что китайцы сейчас нам помогут, но вот Volvo приняли такое решение. Максим Кадаков с нами, главред журнала «За рулем». Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, что с авторынком? Уже сейчас понятно, и что от чего будет зависеть?
Ничего пока не понятно, но понятно, что в ближайшее время будет все кисло на нашем автомобильном рынке, потому что сейчас, ну, как бы есть две принципиально разные вещи, да, продажа автомобилей и производство автомобилей.
Да.
Значит, сейчас, ну, дефицит кризиса, да, на рынке он был, дефицит автомобилей, сейчас он многократно усиливается, поскольку какие-то заводы наши, российские, даже иностранных производителей, пока еще продолжают работу, какие-то приостановлены, какие-то, возможно, будут приостановлены завтра, тоже на непонятный срок, и дефицит усилится. Происходит это пока. Причинам сугубо логистическим, да, технологическим.
То есть вот Hyundai, который говорит, что до 5 марта не будет работать, потому что это проблема в логистике, а не потому что это их имиджевый ход.
Абсолютно точно. У них эти проблемы с комплектующими были и до этого. Я неделю назад был на заводе Hyundai, ничего принципиально не изменилось. У нас есть производители, у которых на задних дворах, ну, на территории завода стоят собранные автомобили некомплектные, как в 90-е годы. То есть каких-то блоков, например, АБС не хватает. Они стоят, ну, не может же автомобиль комплектный, они же не могут выпустить в продажу. Вот когда эти блоки привезут, их потом в зоне доводки автомобилей, да, установят, проверят все и отправят в торговую сеть. Поэтому сейчас ситуация очень сильно разнится. Есть производители, у которых еще производство идет, которые отпускают машины по ранее заключенным контрактам. То есть если человек заказывал машину месяца три назад, допустим, внес предоплату, у него есть договор. Вот эту собранную машину ему сейчас привезут и выдадут. Да, он, ну, как раньше было, он оплатит все там, что полагается, да, за минусом предварительного взноса и так далее. Если вы приходите сегодня за машиной, то большинство вам говорят: подождите, мы пока не продаем, потому что не знают, по каким ценам продавать. Потому что никто не понимает, а какой реальный сейчас нормальный, на какой отметке устаканится курс. Да. Этого не знают и покупатели. Потому что если вы сейчас приходите за автомобилем, но если вам не все равно, сколько платить, сейчас все будут переписывать ценники. АвтоВАЗ уже переписал, сейчас, я просто знаю, не буду называть производителей, сейчас все будут переписывать ценники. И тоже переписывать, понимаете, непонятно, да, вот сейчас перепишешь вечером или завтра утром доллар или там евро изменится.
Но есть, правда, предел, да, здесь же, Максим, еще есть предел покупательной способности. Ну, то есть можно, конечно, написать, что какой-нибудь Toyota Land Cruiser будет стоить 25 миллионов рублей, но ее просто никто не купит за эти деньги, условно.
Купит.
Купит?
Ошибаетесь, купит.
Серьезно?
Да. Так вот, покупатель тоже не понимает. Если ему сейчас напишут вот какую-то условную цену, не знаю, плюс 10% условно, да, с потолка беру, он тоже думает, елки-палки, а может завтра курс евро упадет? То есть обе стороны не совсем понимают, да, где вот сейчас правильная и справедливая цена. Один хочет продать подороже, другой хочет купить подешевле. Это продажа.
Угу.
А производство это либо комплектующие в той или иной степени, либо полные машинокомплекты,
так,
либо собранные готовые автомобили, которые поступают к нам по импорту. Вот здесь проблема логистическая. И она вообще вот в полный рост, потому что сейчас вот эти цепочки провалились, причем они провалились во все стороны. У европейцев не хватает китайских комплектующих. Даже есть заводы, которые получали комплектующие из Украины.
Да, вот Шкода, сейчас, например, тоже говорит, да, что проблема.
И не только она. А сейчас тоже там проблема. Потом сейчас начнется затык с движением денег. Чтобы купить там эти машины, комплекты или автомобили, надо расплатиться за проданные автомобили вчера.
Угу.
То есть вот это вот, понимаете, это многозадачная такая штука, которую сейчас, как вот сейчас наступает такая трясина,
так,
да, вот по которой автопроизводители идут и будут пытаться, так сказать, нащупать, где вот правильный ход. Никто, угу, на данный момент никто не заявил об уходе из России. И я думаю, что все, если не будет принято каких-то политических решений, то есть еще более, так сказать, верхних решений,
угу,
никто не будет уходить из России, все будут пытаться остаться, потому что Россия не самый важный рынок, далеко не самый важный, но интересный.
Ну, интересно.
И вот, да, если не будет принято решение политическое в какой-то стране, условно, в Германии скажет, мы продукцию машиностроения вообще не будем поставлять в Россию. Допустим, я фантазирую.
Понятно.
Тогда уже у нас не будет ничего. Если не скажут, то каждая компания, исходя из ситуации финансовой и прочего, будет действовать. Ну, вот мы вступаем в довольно долгий период, я думаю, это несколько месяцев, вот такой вот, как бы, ну, неопределенный.
Максим, а знаете, мне сейчас, я вот читаю новость как раз по поводу позиции Volvo, что производитель приостановил производство и продажи автомобилей в связи с военной операцией на территории Украины, это формулировка Wall Street Journal. А не кажется ли вам, что все-таки здесь, как бы, Volvo и так планировали, насколько я понимаю, сокращать здесь присутствие, потому что у нас как будто бы спрос на электромобили меньше, чем на обычные автомобили? И поэтому под шумок можно еще и как бы имиджево уйти отсюда.
Связи не вижу с электромобилями. Нет. Обычными никакой. И я вообще, я бы фильтровал все, что пишет пресса, в том числе Wall Street Journal, при всем уважении.
Понятно.
Надо слушать то, что говорят сами представители компании, без интерпретаций, а в прямом переводе.
Угу.
Я пока ни от одного производителя не слышал заявлений с политическим оттенком.
А, вот оно что.
Пока ни одного не слышал. Да, боятся, не понимают, не уверены,
угу,
кто-то уехал из руководителей, кто-то остался, кто-то сейчас проводит испытания автомобилей, сейчас одна из компаний в Якутске продолжает испытывать автомобили, которые выпускаются в России. То есть все очень по-разному, но пока ни от кого, я со многими людьми общаюсь, пока я ни от кого не слышал заявлений,
угу,
что мы по политическим мотивам уходим. Я не знаю, что будет сегодня вечером, я,
ну,
говорю,
понятно,
про ситуацию на сей момент, вот на сейчас.
Да, благодарю вас, Максим, знаю, у вас времени мало. Максим Кадаков был с нами, главный редактор журнала «За рулем». Несколько сообщений от наших слушателей. Просто Кэнди Бум пишет, прощупывая вот рынок, ждем, когда хотя бы правила игры объявят, потому что сейчас все просто меняется в день по 3 раза. Потом хотят продать все так же в кредит. Сейчас бум спроса за наличку. За наличку продавать, ой, как невыгодно, говорит Кэнди Бум. Но эта штука действительно проблемная. И о ней много говорили. Роман Щукин здесь говорил. И, соответственно, я думаю, что многие ваши знакомые сталкивались, и мои знакомые сталкивались с тем, что приходили покупать машину за наличку, а в итоге им говорили, ой, ну нет, ну потому что это невыгодно, и, в общем, значит, очень советовали брать кредит, но там какая-то небольшая битва была, но в итоге согласились продать. Дилеры легко меняют цены, даже на предоплатные автомобили, это было даже год назад, говорит Ларек Марек. Так, ценник летит вверх, и на БУ-сегмент в том числе, говорит Кэнди Бум. И продолжает, что дилеры в панической агонии, не знают, стоит ли продавать машины, или лучше попридержать, перекупить машины уже нельзя. Клиенты все приходят за наличку по минималке, хотят вложить рубли в железо. Китайцы на этом фоне, кстати, еще торгуются на плюс 500-600 от цен, которые были неделю назад. Так, и еще, а грузовые Volvo тоже китайские, что ли? Там бывают нюансы. Слушайте, ну вот то, что я прочитала, я, в общем-то, и вам прочитала. Смотрите, дочка Volvo продает на российском рынке легковые... А, так, это легковые машины, нет. Грузовики шведской марки выпускают в России на калужском заводе Volvo Trucks. По данным сайта компании, за прошлый год российское представительство Volvo реализовало 5500 новых грузовиков. Это плюс 31% от года к году. Ранее сообщалось, что, например, Daimler Trucks в рамках... При остановке работы в России прекратит сотрудничество с КАМАЗом, 15% в капитале которого принадлежит германскому автоконцерну. Газета, правда, немецкая Handelsblatt писала, что продолжение сотрудничества германского концерна с российским производителем затруднено в связи с боевыми действиями на территории Украины, отмечая, что КАМАЗ, в частности, производит и военную технику. Сообщалось также, что поставки комплектующих, производство грузовиков в рамках совместного предприятия ДК «РУС» в Набережных Челнах будут прекращены. Это что касается как раз вот отдельно взятых заявлений, но действительно стоит еще обращать внимание сейчас, так сложилась ситуация, что стоит обращать внимание не только на то, что пишут средства массовой информации, а важно еще понять, а что будут писать сами производители. Потому что, например, пока, ну, кроме как той же самой компании Rolls-Royce, которая двигателями занимается, производит двигатели, а не только фешенебельные машины, они, да, заявляли, что, в общем, собираются приостановить закупку «Титана» из России. Вот, это один разговор. Но, может быть, у них запасы сейчас есть. И они как бы вот сказали, что это имиджево. Такое решение. Надолго ли оно принято, непонятно. Вот. Поэтому здесь стоит, конечно, обращать внимание, кто что пишет. Купил деревообрабатывающий станок за 320 три дня назад, сегодня 570 стоит, говорит Ларек Марек. Ну, экономисты тоже говорят, да, что если есть свободные деньги и хотел что-то такое крупное из бытового купить или там из производственного, то лучше, безусловно, это купить сейчас. Так, что еще кто-то писал? Дилеры, да, легко меняют... цены. Это я уже прочитала. Я вам с ленты хотела зачитать сообщение, несколько штук. Так, один момент, сейчас, секунду. Нафтогаз. Отбор газа из украинских подземных хранилищ проходит в штатном режиме. Bloomberg пишет, что Евросоюз рассматривает возможность отключения от Свифта ВТБ, Банка России, Банка Открытия, Новиком Банка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и Веба. Еще Транснефть, а, это прокачка нефти, это не то. Спикер Европарламента по ТАСС, читая, приветствует заявку Украины на членство в Евросоюзе. Еще, так, параллельно сюжет о, значит, прорабатывается вступление, например, Финляндии в Евросоюз. О, простите, не в Евросоюз, в НАТО. Второй раунд переговоров России и Украины состоится 2 марта. И об этом сообщает ТАСС, но со ссылкой на украинское издание. Вот, поэтому здесь стоит делать, как бы, точку с запятой ставить, потому что это точно неизвестно, но, по крайней мере, информация пошла. Может быть, кто-то и пытается таким образом, значит, повестку тоже нагонять. Лукашенко отмечает попытки сорвать или понизить статус российско-украинских мирных переговоров, Белта говорит, и Беларусь не имеет никаких агрессивных планов в отношении сопредельных стран. Это заявление Минобороны.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь следующая тема, еще один сюжет, который существует, это, значит, выбор, непростой выбор, непростое положение, в котором оказались представители российского топ-менеджмента, бизнеса, элит и так далее, политической элиты, бизнес-элиты, в общем, про этих людей. В частности, Александр Пономаренко решил покинуть пост, пост председателя Совета директоров Шереметьева после включения в список санкций Евросоюза. Он сказал, что сложит себя полномочия, цитирую, в силу сложившихся обстоятельств. Пономаренко заявил, что слагает полномочия председателя Совета директоров. В обосновании решения Совета ЕС указан объект недвижимости, значит, в Геленджике, в отношении которого я неоднократно давал комментарии российским и зарубежным СМИ о том, что вышел из данного проекта в 2016 году, не участвовал в его финансировании и с тех пор не имею к нему отношения. Я также знаком с главой Крыма Аксеновым и никогда с ним... А, не знаком, прошу прощения, да? Аксенова никогда с ним не встречался, передала пресс-служба Шереметьева слова Пономаренко, цитата по РБК. Сергей Старовойтов с нами, политолог, гендиректор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Сергей Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Я очень много, кстати, вот в последние дни читаю ваших материалов, которые касаются как раз вопроса бизнеса и политических элит у нас. Вот с вашей точки зрения, могут ли вот эти санкции очередные внести какой-то серьезный раскол в российские элиты? Об этом говорили в 2014 году, когда вал санкций начался. Ну, как будто бы сейчас ситуация другая.
Ну, если серьезно смотреть на происходящую ситуацию, перестать шутить, а мне кажется, что время такое, что нам пора всем перестать шутить и как-то трезво посмотреть на...
Как раз то, я и хочу происходит. Без эмоций, а вот как аналитически.
Да, Евгения, я бы обратил внимание на то, что российские элиты уже расколоты. Потому что мы же понимаем, что к российским элитам относится не только бизнес-прослойка или не только политическая прослойка. Ну, вот, например, антивоенные выступления представителей творческой элиты говорят о том, что даже внутри творческой элиты есть очень разный взгляд на то, что происходит. Да?
Так.
Соответственно, но так как медиа-элита, творческая элита – это публичная часть этой прослойки, да, то надо... И поэтому мы видим все эти процессы. Мы видим, как выступают артисты в поддержку или не в поддержку. Мы видим, как блогеры что-то заявляют, представители театральной среды или художественной. Но надо понимать, что ровно такие же процессы происходят и в других слоях российской элиты.
Конечно.
Только они не озвучивают свою позицию. Ну, потому что кому-то опасно озвучивать эту позицию, кто-то предпочитает помолчать и совершенно правильно делает. Поэтому мы не можем сейчас понять, в каких долях распределяются настроения в иных слоях российской элиты, кроме творческой, да, которая видима, как я сказал.
Угу.
Так вот, соответственно, каждый сейчас представитель политических и деловых кругов начинает оценивать личные риски. Я бы сказал, что сейчас все российские, ну, не только граждане, здесь как бы нельзя говорить о том, что речь касается только российских элит. Сейчас все российское общество переходит к стратегии, к индивидуальным стратегиям. То есть каждый из нас начинает предполагать, как нам жить дальше. Да, и пытается, почему такой запрос на политическую аналитику.
Да.
Потому что политическая аналитика прогностическая. Понятно, что и прогнозировать-то никто ничего не может сейчас. Если вы обратили внимание, все политические аналитики перешли в режим репортерства. Мы лишь комментируем происходящие события и пытаемся что-то изображать из серии. А давайте порассуждаем, как оно будет. Да? Но так как события меняются и не зависят, наверное, к счастью, от политических аналитиков, то остается только комментировать происходящее. По факту, да, нам сообщили, мы чего-то там пытаемся комментировать на эту тему. Но сейчас каждый представитель нашего общества и элит, естественно, тоже, да, пытается предположить личные стратегии выживания и личные жизненные стратегии, личные финансовые стратегии, личные карьерные стратегии и так далее. Ну, у бизнесменов еще добавляются бизнес-стратегии, а у политиков политические стратегии.
Mm-hmm.
Ну, проще говоря, какие заявления делать, это касается политиков и лидеров партии, например. А у бизнесменов как спасать нажитое непосильным трудом.
Но
поэтому
вот,
да, я слушаю вас, Евгений.
Нет, если вы закончите, я потом
добавлю. Да, посмотрите, и если это касается крупного бизнеса, который, конечно же, был интегрирован в международные процессы, то и риски у них выше. Сейчас они вынуждены предполагать, что будет, если их бизнес свернется до уровня внутри страны. Что они потеряют, какие издержки понесут.
Они будут готовы заплатить уволить. Там, чтобы их, значит, приняли в полис обратно?
А вы знаете, здесь вопрос, если мы говорим про бизнес и про крупный бизнес, то я думаю, эти люди сейчас считают. Они считают, где им выгоднее, какая стратегия позволит сохранить больше денег. Поэтому и каждый из них, посчитав и взвесив нынешнюю ситуацию и возможные перспективы, примет экономически обоснованное для себя решение. Я не очень верю в патриотизм вот этой прослойки. граждан, я думаю, что они в первую очередь руководствуются, конечно же, своими экономическими соображениями.
Но с другой стороны...
Соответственно, и выбор будет сделан, исходя из экономических... каких-то резонов.
Ну да, но с другой стороны, как бы здесь же очень мощная, как кажется, ну, с точки зрения Запада, по крайней мере, да, связка между политической элитой, бизнес-элитой и так далее. И плюс вот это наказание Родиной, которое, возможно, так и воспринимают представители бизнес-элиты или политической элиты. Вот вопрос, как это воспримут. То есть, да, здесь два варианта. Кризис – это возможность или кризис – это крах?
Боюсь, что этот кризис мало для кого создал возможности. Конечно, у нас есть, знаете, такое популярное выражение, что вот в кризис богатые богатеют, а бедные беднеют. Но мне кажется, в нашем случае общая позиция Запада такова, что все, кто имеет отношение к России, поддерживает Россию и является частью России, должны в рамках вот этой абсолютно людоедской концепции коллективной ответственности, все должны пострадать. Угу. То есть должны пострадать как простые граждане, так и те, кто смог заработать какие-то деньги, особенно достаточно большие в международном масштабе. Вот, не удивлюсь, что если российских бизнесменов начнут раскулачивать, а они, соответственно, тоже как-то пытаться в этой ситуации выживать. Опять же, не исключая, что какая-то часть бизнесменов, взвесив все за и против, все риски и выгоды, в прямом смысле по SWOT-анализу, да, классическому маркетинговому инструменту, примут решение о том, что им находиться за рубежом выгоднее, чем присягнуть на верность своему государству. Я не исключаю, опять же, что мы такую череду явных или тайных, ну, давайте назовем это, наверное, предательством в нынешней ситуации. Не хотелось бы, конечно, громкими лозунгами здесь изъясняться, но мне кажется, что мы можем увидеть какое-то количество бизнес-перебежчиков, да, которые предпочтут все-таки остаться на Западе со своими деньгами, просто... а не испытывать... проблемы внутри страны.
Да, Сергей Ильич, просто среди граждан есть, я вот сужу, например, по эфиру и по тем сообщениям, которые люди присылают, они как раз-таки приветствуют те самые санкции жесткие в отношении, значит, представителей бизнеса, политической элиты, говоря, что, ну, тогда, наконец-то, они сосредоточатся на Российской Федерации, как будто бы.
Понимаете, это логика такая. Ну, тогда ничего не останется, как сосредоточиться на Российской Федерации, да?
Ну,
как будто,
ну да, никуда не пускают, и все, и надо как-то что-то делать здесь.
Да, ну, вы знаете, мне кажется, что это ложная. Вот такая логика, потому что не развивали они, если мы говорим про международный бизнес, да, российский международный бизнес, не потому что они не хотели, да, потому что, вот, собственно, структура бизнеса была так устроена, что не нужны были. Я сомневаюсь, что есть такое количество этих людей в запасе производств, которые они могут сейчас развернуть внутри страны, да, или каких-то бизнесов, которые...
Сбербанк будут, пойдет в Крым. Ну, так,
вот,
например.
Вот в этом я тоже, вы знаете, в этом я тоже очень сомневаюсь. Я слышал этот лозунг, эти браворные заявления, но что-то мне кажется, что... сейчас, наоборот, тот ужас, в который погрузился российский бизнес, заставить действовать руководителей бизнеса и владельцев еще более осторожно и делать меньше заявлений. Я ровно об этом и говорил, что сейчас все бизнес постарается вот просто присесть потише и не отсвечивать какое-то время, то, что называется, до выяснения обстоятельств. И это, вы знаете, как ни парадоксально, это, наверное, самая грамотная бизнес-стратегия. Вот просто притихнуть и максимально пытаться сохранить то, что можно сохранить.
Но, ну, как мы
Сергей
знаем,
Игорь, примеры вывести что-то в кэш, да,
ну,
каким
конечно.
Образом обезопасить свои активы. Вот хоть чтобы сейчас основная стратегия крупного бизнеса российского – это сохранить то, что есть.
Сергей Игоревич, прям 30 секунд осталось до новостей. То есть правильно я понимаю, что для политического руководства может быть действительно серьезным вызовом ропот в элите?
Вы знаете, ну, недаром президент встречался с капитанами отечественного бизнеса.
Лично, чтобы
их успокоить, конечно.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Игоревич. Сергей Старовойтов был с нами, политолог, генеральный директор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Вы все сами слышали, делайте выводы. Сейчас информационный выпуск, потом продолжим, и стрим у нас продолжается, будет программа «Умные парни».